телезрители, наши дорогие друзья. В программе «Я верю» на этот раз мы хотим обсудить проблемы, связанные с современным образованием, точнее, современным школьным образованием, о необходимости деятельного их решения и о важности этих решений не так давно заявил и наш президент Владимир Владимирович Путин. Да я уверена, что и каждый любящий свою родину, думающий, мыслящий человек понимает, насколько важно, кто же выйдет из школьных стен, какими будут наши выпускники, какими они будут людьми, гражданами и будущими специалистами. И посторонних здесь нет. Это общее дело всех и каждого в той или иной мере. Участие в сегодняшнем обсуждении принимают первый заместитель директора департамента администрации города Рыбинск Светлана Владимировна Смирнова.
Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, участники нашей сегодняшней встречи.
Заместитель директора средней общеобразовательной школы номер 10 города Рыбинска Наталья Львовна Сгибнева.
Добрый день.
Преподаватель Рыбинской православной гимназии Алексей Александрович Валеев.
Здравствуйте.
И настоятель храма во имя Иверской иконы Божией Матери города Рыбинска протоиерей Дмитрий Садовский.
Здравствуйте.
Первый вопрос, наверное, все-таки я обращу ко всем участникам сегодняшней беседы. Мне хотелось бы узнать, а какой именно смысл вы вкладываете в это понятие образование?
Вот если говорить об образовании, вот с точки зрения философии, богословия, надо смотреть в корень, да? Корень – образ. Образ – это икона на самом деле. И всякий, наверное, педагог пытается вот в том хаосе, который приходит к нему в школу, молодого человека или ребенка, создать некую картину, некий образ. Главное начало образования – это все-таки воспитание человека. Потому что человек, который понимает, что он должен быть достойным представителем своего отечества, патриотом, любящим мужем или женой в конечном счете, он будет трудиться, он будет уметь жертвовать собой, и это начинается прежде всего со школы. И самый большой грех современного ребенка, наверное, ленности. Поэтому вот мне кажется, что вот образование – это именно строительство человека, в конечном счете, во всех смыслах. И как человека знающего, как человека нравственного, совестливого.
Ну, я бы согласилась вот со всем, что только что прозвучало, потому что существует же такое мнение, что вообще-то высшее образование – это образование души. Это не только та сумма знаний, которой должен овладеть маленький ребенок или более ученик старших классов. Плюс ко всему, наверное, это классическое такое принятое распределение, понимание, что образование ведь можно рассматривать и как сумму знаний, можно рассматривать как процесс, как некую социализацию человека. Что образованный человек – это тот, не тот, который все знает, обо всем знает, а тот, который знает, где найти то, чего он еще не знает, и который умеет ставить вопросы себе и находить на них ответы.
Если мы образование сведем только к усвоению некоторой суммы знаний, то это будет такая вырождающаяся наука, она не принесет никаких плодов. Знания, которые переходят в действие, а действия необходимы для вообще в целом для жизни человека.
Ну, наверное, важно и действовать тоже в нужном направлении. Знать.
Направление задает школа вместе с родителями в образовании.
Я вот читал очень многих педагогов, Ушинского, Пирогова. Они всегда тоже говорили, что этимология этого слова – это образ Бога. Мы с вами в истории знаем очень много людей, образованных, но глубоко безнравственных. И что хорошего человек может принести безнравственный, но очень образованный? Он может, наоборот, принести хаос, разруху. А что касается учителя, то, мне кажется, этот процесс должен идти параллельно, и образование детей, и образование учителя.
С вашей точки зрения, в нашей образовательной системе на данный момент, чего больше минусов или плюсов, и о каких главных достижениях в образовательной системе сейчас можно говорить?
Возможность формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и самого педагога в том числе, я считаю, что это достижение современного образования, когда каждый ребенок имеет возможность, семья в этом может поучаствовать, когда определяется как раз с учетом индивидуальных способностей, потребностей, возможностей, тот индивидуальный образовательный путь, позволяющий кому-то уделить больше времени математике, кому-то больше времени уделить литературе, истории, не в ущерб, конечно, основе, какой-то основе знаний. Я считаю это достижение, потому что буквально где-то лет 20-25 назад этот опыт, он начинал формироваться у нас в Рыбинске в единицах школ, сейчас он присутствует в большинстве школ. То есть время показало и доказало, что это есть положительное. И самое главное, что это положительное можно увидеть потом и в результате тех детей, которые заканчивают школу.
А здесь опять нарисовывается минус, потому что со Светланой Владимировной говорили, что если ребенок надумает переходить из одной школы в другую, а это происходит достаточно часто в наше время, то из-за разных систем может случиться такая ситуация, что какую-то тему он вообще не изучит, не пройдет, она пройдет мимо него. То есть потребуются какие-то от учителей дополнительные занятия.
Чтобы я еще положительного отметила в сегодняшней вот как раз вот системе образования, очень большое внимание стало уделяться именно, ну как бы это ни звучало таким научным языком, да, нашим докладным, метапредметные знания, то, что имеется в виду знания для жизни, если проще говорить, конечно, что любое преподаваемый предмет, любые знания, любые какие-то основы наук, они все больше и больше стали учителями интерпретироваться именно, а где это в жизни применяется. Больше внимания стало уделяться и краеведению. Есть интерес к своим истокам.
Ну и сейчас плюсов и минусов достаточно. Вот я, например, хочу сказать про ЕГЭ. У меня раньше к ЕГЭ было, когда только пришло в нашу жизнь, такое стойко отрицательное отношение. Но когда со временем я увидела, что наши выпускники из провинции поступают в такие вузы, в которые они ранее бы никогда не поступили, в силу коррупции, еще каких-то таких проблем наших, то у меня отношение стало меняться к ЕГЭ. Но здесь тоже очень много минусов вот в этой системе экзамена, и все про них знают. Еще одна проблема, вот на мой взгляд, это экзамен в 9 классах. Он для всех един. Мы говорим об индивидуальном подходе в образовании. Но вот здесь, когда ребята сдают экзамены, они очень сложные. Учителя русского языка, литературы говорят, что сдать экзамен по русскому языку в 9 классе гораздо сложнее, чем в 11. Вот их такое мнение. У нас не секрет, есть дети, которые после 9 класса, они 100% уйдут. Уйдут в профессиональное училище. Для чего им такое испытание проходить? То есть тут может быть какой-то нужен индивидуальный подход.
Если говорить о практических оценках, то есть грамотность написания, то, конечно, вот этот экзамен выявил ее низкий уровень. Но с другой стороны, конечно, хорошо было бы заранее продумать, что, например, литература как предмет изучения, она очень тяжело вот в эту программу ЕГЭ вписывается. И все равно идет натаскивание. Когда я открываю методическое пособие, мне там рекомендуют в качестве примера вот такого тестового задания, чтобы ребенок ответил Гринёву в начале повести: А. 16 лет, Б. 17, В. 19 и Г. 18 лет, я думаю, это абсурд.
Неурочная деятельность. Она сейчас охватывает с 1 класса по 6 класс. Неурочная деятельность, что это такое? Это какая-то такая система кружковой работы в школе, которая осуществляется после уроков. Это замечательно и здорово, когда наши дети могут себя попробовать в разных видах деятельности. Это плюс. Плюс то, что дети у нас... Кто не может себя занять в какое-то время после уроков, могут занять себя в школе. Минус какой? Нет ли здесь перегрузки у детей? Тут очень нужно грамотно подходить педагогам в школе, чтобы дети не испытывали лишних нагрузок в школе.
Рассуждая, наверное, то, что минусом, я бы сказала сейчас, вот то, что мы уже обсуждали эти моменты с вами, да, сложный язык учебников. Он сложный сейчас потому, в первую очередь, на мой взгляд, ведь основа всего знания, если вообще уйти в эпоху Пифагора, и Аристотеля и так далее, да, на чем строилось образование? В первую очередь это были такие предметы, как философия, понятно, это была логика, более того, формальная, и потом уже у нас появилась математическая логика. Это была риторика. И это те науки, которые должны присутствовать в школьном курсе. Потому что именно логика, именно формальная логика, неформальная логика, она помогает любому человеку правильно строить и определения, любые рассуждения. И тогда весь научный язык или это литературный художественный текст, он становится более понятным.
Ну, Светлана Владимировна, если сейчас постоянно говорится о том, что программа перегружена, что не достает часов на изначально важные предметы, в частности, русский язык и литературу, то если, наверное, еще и такими предметами догрузить нашу программу?
Ну, это можно рассматривать как элективные курсы, но вы поймите, что ведь это основа построения любой науки. Я бы обязательно эти вещи вернула. И они в наших некоторых образовательных организациях, они присутствуют, эти науки.
Это ваше, я понимаю, предложение на перспективу. На мой взгляд, конечно, очень большой проблемой в изучении литературы являются и учебники. Мы очень много ругали те учебники советские, которые у нас были. Но я бы тем, кто будет будущие учебники писать сегодня, очень посоветовала к этим учебникам обратиться и увидеть, что при всей их, казалось бы, реакционности и повторяемости, они были написаны очень правильным, взвешенным, выверенным языком. И изучение произведения строилось по определенной схеме. То есть ребенок в очень таком умеренном объеме читал биографию писателя, он историю создания произведения смотрел и изучал, образы прописывались, анализ стихотворений и так далее. Ребенок учился повторять вот эти какие-то, вроде бы заучивать, да, вот эти вот отрывки из учебника, но это было неплохо и вовсе не реакционно, потому что он таким образом усваивал вот этот язык, усваивал особенности анализа произведения. И уже выйдя из школы, читая какие-то внепрограммные произведения, он учился их анализировать самостоятельно. А уже вот в наше время часто приходилось, поскольку учебники написаны таким языком эссе и очень сложным, его трудно повторить и понять, приходилось распечатывать, вывешивать на каких-то стендах планы и анализа драматического произведения, анализа стихотворения, анализа какого-то рассказа. А это, в общем-то, лишняя работа для учителя. Поэтому учебник очень важен. Очень важны методические пособия, поскольку у учителя большие нагрузки. И у него всегда на полке книжной или в книжном шкафу на столе письменном должны лежать те пособия, которые дают возможность очень быстро найти очень хороший, добротный материал для того, чтобы использовать его на уроке. Кроме того, мне кажется, что очень большой проблемой является и умение прочитать правильно самому учителю произведение, умение правильно его понять и донести до сознания учащихся. Очень странно видеть в программах по литературе вот изучение не всего произведения в целом, а отдельных его частей. Когда герой нашего времени изучается не целиком, а только две главы, или они разбиты на разные классы, или же Евгений Онегин, мне кажется, это тоже недопустимо. Или когда внутри произведения существуют квадратные скобки с точками, и целые куски произведения выброшены. Конечно, в советское время изучение литературных произведений часто копировалось в плане духовном. Опускались очень важные духовно-нравственные моменты, которые были связаны, например, ну, прежде всего, да, с верой. Сейчас такая возможность появилась, и тоже хотелось, чтобы были соответствующие методические пособия, хотя надо сказать, что они есть. Это и шеститомник Михаила Дунаева, это и отдельные произведения, которые посвящены творчеству Гоголя, Пушкина, творчеству Булгакова.
Мне кажется, что вот самая-то главная проблема как раз преподавание, именно если брать литературы, это то, что у нас нет того количества вот сейчас появляющейся классической литературы, которую хотелось бы верить, что в 22 веке будут говорить, а вот в прошлом веке вот написано такое-то произведение, оно будет изучаться, вот, или там вот оно несло такую-то смысловую нагрузку.
Мне кажется, объективная сторона этой проблемы еще и в том, что в годы перестройки, конечно, программа по литературе была значительно пополнена. И это понятно, угу. потому что та литература, которая была запрещена, она уже стала изучаться. Естественно, объем литературы возрос. И вот здесь, мне кажется, было очень важно продуманно вот эту программу расширить и не включать, вот, скажем, те современные произведения или, скажем, второстепенные предложения, которые отнимают и без того малое время, отведенное на изучение этого предмета. И получается, что в итоге на изучение, скажем, по некоторым программам повести Дубровской отводился один урок. Извините, каков результат может быть после такой расчесовки? И поэтому вот здесь-то продуманность и невозможность какой-то отдельной группе вдруг вот по-своему взглянуть на курс литературы, это все издать и спустить эту программу, и будут несколько поколений мучиться, извините, по этой программе, это тоже, ну, недопустимо.
Такие опыты и эксперименты, они недопустимы и дорогого стоят, когда действительно кому-то дают право попробовать, да, вот твоя программа, каким-то образом человек доказал состоятельность этой программы, состоятельность набора изучаемых произведений, и только спустя 10 лет мы понимаем, что вот это поколение, оно будет потерянным, потому что у него вот один час на Дубровского, один час в угоду чему-то другому.
С вашей точки зрения, вот то направление, которое было взято вот в это время, оно верным оказалось? Или все-таки мы не совсем туда идем?
Вот насчет направления, мне кажется, что как раз особого направления как раз и нету. Изменилось-то много чего вокруг нас, но мы сами меняемся гораздо медленнее и меньше, чем эти изменения, которые требуются от педагогов. И в том смысле, что они должны преподавать иначе, в том, что смысле дети приходят совсем другие. Вот. И мне кажется, вот если говорить о том, куда двигается наша страна и сами люди, наш народ, вот у меня ощущение такое, что была некая какая-то растерянность у всех. И она охватила всех на самом деле, реально. Как-то изменилась принципиально жизнь. То есть предмет нашей веры, ведь вера – это основа жизни человека, да? Он рухнул. Все раньше люди верили в коммунизм, в светлое будущее, в человека нового поколения, нового общества, советского человека. Сейчас это все ушло. А во что же человеку дальше верить? Вот мне сейчас кажется, что происходит медленное такое восстановление самосознания человека. Вот наш народ как бы начинает приходить в себя. Причем это происходит на всех уровнях, и в том числе в школе. Но вот эта растерянность, которая была, вот это вот, как бы, вот куда идти, что делать, как делать, она на самом деле была заметна вот и среди детей, и среди педагогов в школе, когда вот это все изменилось резко и внезапно.
В нашей памяти у всех это есть. Тот период жизни нашей страны, который был сложный, как раз вот когда рухнули некоторые идеалы, да, и в это же время как раз случился и экономический некоторый кризис. И что говорить, наши родители, большей частью наших учеников, они были озадачены чем? Надо было как-то содержать семью, надо, чтобы все были накормлены, каким-то образом одеты, приобретены необходимые продукты там, или вещи, которые были по талонам, талонная система. Ну, что называется, тогда было немножко не до развития детей, родителям.
И надо не давать образование вообще детям.
Совершенно верно. И когда уж тут куда-то там поехать вместе, семейное, там, выход в кино или какое-то путешествие, обратить на что-то внимание, ну как, вот совсем в идеальной этой картинке. Сейчас действительно это возвращается, возможности появляются больше. И родители больше стали понимать, правильно совершенно Наталья Львовна говорит, вот то, что внеурочная деятельность. И родители понимают, как организовать, большая уже часть родителей, как организовать своих детей либо в учреждении дополнительного образования, либо действительно воспользоваться услугами, которые предоставляет школа.
Но тем не менее, мы не раз уже, отец Дмитрий, отмечали, что все-таки система ценностей тоже поменялась. И вот с вашей точки зрения, как это сказывается на образовательном процессе и на детях?
Все в сравнении. Вот я так понимаю, что сопоставлялось, когда люди считали, что идеалом это завести собственный киоск и зарабатывать большие деньги, если доходить к границу. А сейчас человек начинает думать, что это не совсем то, что надо в жизни достичь. Надо как-то потрудиться. Других людей надо стать вот достойным человеком, чтобы тебя уважать, любили. Люди возвращаются к каким-то старым, ну, не старым ценностям, а вот по тем пониманиям, что образование более ценно, чем необразованность, ну и деньги. деньги, которые пытались сделать божеством, мамонну, да, в нашем обществе, это божество, оно, конечно, приняло массу кровавых жертв, но оно не дало того, что хотел получить. Этот горький опыт – это опыт целого поколения, которое начинает приходить в себя. Вот я в этом смысле говорил, мы в этом смысле говорим. А вообще-то, вот, если говорить о образовании, то мне кажется, вот, что самая большая проблема, конечно, во-первых, то, что приходит поколение педагогов, которые получили образование во время этого хаоса. Дети тоже очень капитально поменялись, потому что дети – это как губка, они впитывают общую атмосферу жизни. Они впитывают, к сожалению, не то, что мы хотим, чтобы они впитали, а все, что вокруг них есть. И вот это вот хаос, который они впитывают в массовой культуре, хаос, я считаю, что это очень сильно отравляет их сознание и делает их гораздо более сложным объектом воспитания, чем было раньше. Все-таки вот вам приходится, нашим педагогам приходится сталкиваться не с улицей, как раньше, что с ребенком сделала улица. Улица – это все-таки было минимальное явление, а вот что с ребенком делает массовая культура. Вот это вот большая проблема наших педагогов, которые хотят их научить, а дети утомлены массой ненужных, острых впечатлений, как вот испорченный ну, как вкус, когда человек вот наслушал громкой музыки, не может классику воспринимать. Когда человек вот вкусил некие потрясающие визуальные впечатления, не вовремя ему даже предложенные, ему теперь тяжело научиться строить какую-то область через книгу, например. Вот это вот большие проблемы. Но я все-таки надеюсь, что с Божьей помощью и как-то вот по помыслу Божьему мы вернемся все-таки вот к такой классической системе образования, воспитания, которая будет поддержана всем обществом. Вот это главное, потому что педагоги, они еще к тому же и на них все катят бочку, извините, такое выражение грубое, но их все обвиняют, кому не лень. Там наших медиков, священников, педагогов бьют все, кому не лень. Но при этом вот такого должного уважения, поддержки, к сожалению, не так много.
Преобразования в этой системе, наверное, все-таки в чем-то носили революционный характер. И вот этот революционный характер, в частности, мне кажется, сказывается и в отношении к учителю, и к школе в целом. Потому что на сегодняшний день, мне думается, что очень часто учительский труд воспринимается как некая услуга, которую школа и учителя должны оказывать. И некоторые родители, к сожалению, не очень задумываются над тем, какой ущерб они наносят и своим детям, внушая и им вот такое восприятие школы и учителя.
Меня беспокоят более вопиющие факты, когда родители дискредитируют учителя дома у себя. Они просто говорят, что учитель поступает неправильно, учитель совершенно там бездарный, учитель там, ну, уже не будем такие слова, как тупой и так далее. Как ребенок потом будет воспринимать учителя? Когда учитель, может быть, будет какие-то важные вещи для его жизни говорить, он уже не будет его воспринимать никогда.
Сейчас выпал снег, да? Ну, во все времена у нас был общественно полезный труд. Во все времена. И когда выйти, допустим, на расчистку снега вокруг своей школы, и когда родители потом ставят это в претензию к администрации школы, к учителю, что ребенок там отправили на расчистку снега, но это было не в ущерб обязательным каким-то предметам. Как правило, это проходит на уроке либо технологии, либо физической культуры, если мы там лыжню делаем где-то на стадионе. То есть я абсолютно соглашусь вот, да, с Алексеем, потому что родители в первую очередь в учителе должны видеть союзника для своего ребенка. И если возникают какие-то проблемы, какие-то недопонимания, решать их только на уровне родитель-учитель. Ни в коем случае не подвергать обсуждению школьный процесс, более того, с негативной точки зрения у себя там дома, в быту. Все проблемы, их надо решать профессионально в школе. А дома говорить только о позитивных вещах, потому что у ребенка должно формироваться правильное отношение, уважительное отношение к учителю.
Как абсолютно бы родители относились к ситуации, если конечно бы учителя начинали обсуждать родителей?
Говорят, совершенно
все
верно.
Все родители такие сякие разы, такие, да не то все
такое. Совершенно верно, это, да.
Это было бы возмущением со стороны родителей, естественно. А почему-то обратное считается...
Ну, у нас все знают, как учить, как лечить. Абсолютно правы.
Знаете, я вспомнила сейчас слова Черчилля. Он сказал, что власть, которая есть у учителей, такой властью не обладает ни один министр. Понимаете, я не знаю, в каком смысле он эти слова сказал, но вот я сейчас почему-то об этом подумала. чтобы твоему ребенку было комфортно в школе, в классе, ты должна настолько быть в едином союзе с педагогом.
Ребенка, во всяком случае, умение наладить отношения с своим педагогом будет гораздо полезнее, нежели чем вот это вот ощущение своей правоты. Потому что он же только воспитывается. Я всегда своим детям говорил, когда они не жаловались на наших педагогов, а это бывает часто, дети приходят и говорят, вот то, то, то. Я говорю, понимаешь, это человек, который вот несет такой труд. Тебя Бог привел к этому человеку. Не родители, а Бог тебя тоже в том числе попустил, чтобы ты должен вывести положительное начало из этого отношения. Главное, чего ты должен учиться, если ты видишь, что педагог в чем-то ошибается, так не поступать. Но еще более важно все-таки уметь уважать старших. Есть такая заповедь, чти отца твою, мать твою, благо тебе будет. Если ты сейчас будешь ради Господа уважать этого педагога, этого человека, ты на него повлияешь положительно, если он какую-то ошибку может сделать как педагог, нежели если вот ты поставишь себя на равных. Ты не имеешь права это делать, как не имеешь права ставить себя на равных своими родителями.
Ну, наверное, и учитель тоже в этом плане должен действовать со своими учениками. Не просто отрицать их мнение, а конкретно разобрать данную ситуацию. И я часто убеждалась в том, что дети на это идут. Попросить их посмотреть на ту же ситуацию, но с другой точки зрения, с точки зрения учителя. И когда я просила их это делать, они, подумав, говорили, вообще-то это действительно так, мы пойдем извинимся. Поэтому здесь, наверное, обоюдная должна работа вестись и со стороны учителя, и со стороны, конечно, родителей.
Родители должны четко понимать, даже в отношениях между собой, когда в семье происходят какие-то, если мы говорим, нельзя грубить, нельзя кричать, а потом мы позволяем в семье разговаривать на повышенных тонах друг с другом при каких-то жизненных обстоятельствах. И когда наши дети растут в этих жизненных вот двойных стандартах, вот оно и происходит у ребенка в дальнейшем неправильное формирование каких-то в том числе и ценностей отношения к жизни.
Без конфликтных ситуаций не обойтись.
Конечно,
если родители узнали о том, что возник конфликт, то прежде всего следует разрешать его не с ребенком, а прийти к учителю, но и там вести себя достойно. Не обвинять с порога, не спрашивать почему, а попытаться честно и справедливо, достойно разобраться в ситуации. А потом уже вот эту ситуацию дома довести до ума ребенка. Иначе, наверное, никаких положительных результатов
нет. Как говорят, каждый имеет право на ошибку, и каждый имеет обязанность правильного выхода из этой, справиться с этой ошибкой, выйти из этой конфликтной ситуации, выйти из этой ошибки, исправить эту ошибку.
Как верующие люди, вот, как христиане, для нас самый такой замечательный образец – это вот Христос и его ученики. Он был для них учителем. Отношение его к своему учителю, вот их к своему учителю. Это отношение даже подчас более горячее и теплое, чем к родителям физическим. Mm-hmm. Вот мне кажется, вот если такой учитель есть, и такое отношение к учителю есть, то и будет настоящее и образование, и воспитание. И, ну, конечно, учителя тоже брать должен пример с того, кто душу свою кладет за своих близких. Вот это отношение надо поддерживать всем нам вместе, и родителям, и педагогам. И потому что школа – это все-таки не учреждение, а, на мой взгляд, хорошая школа – это сельская семья. Там должно быть больше для ребенка. Ребенок все равно, ему надо жить в семье всегда. Его нельзя кидать вот это холодное равнодушие отношений формальных, внешних, по закону. Потому что он это к этому… Он потом и так в достаточной степени это унесся по жизни взрослым человеком. Все-таки вот надо, чтобы в школе было семейное, теплое отношение. Это заслуга и педагогов, и родителей в том числе. Это должен быть тесный, плотный союз, вот принципиальный союз.